Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня будем говорить о российской экономике, долгах по заработной плате и вообще всем, что происходит с нашей экономикой. Я напомню, в Роструде рассказали о долгах по заработным платам в Российской Федерации. На прошлой неделе премьер-министр рассказывал о росте экономики Российской Федерации. Как-то это, наверное, должно коррелироваться. И сегодня с нами доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ Максим Черков. Здравствуйте, Максим Андреевич.
Добрый вечер.
Сегодня с нами директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Здравствуйте, Никита Олегович.
Да, добрый день.
Начнем с заявления позиции. Первым будет Максим Черков. Максим Андреевич, пожалуйста.
Первое, что хотелось бы сказать относительно данного заявления, что, в общем-то, задолженность по заработной плате, которая действительно увеличилась вот за последнее время в России, на самом деле, относительно периодов, допустим, 90-х годов или 2000-х годов, она относительно незначительная. Я рассматриваю относительные цифры, поскольку, естественно, так сказать, масштаб цен с тех пор изменился, да, и, допустим, если соотносить задолженность по заработной плате и, к примеру, валовые внутренний продукт, то, естественно, сейчас ситуация в экономике России гораздо лучше по многим показателям, не только по задолженности по заработной плате, чем, допустим, если мы возьмем любой период 90-х годов или 2000-е годы.
То есть, несмотря на рост долгов по заработной плате, можно говорить о том, что у нас с экономикой не все плохо, так получается?
Действительно можно об этом говорить, поскольку, раз уж я заговорил об относительных величинах, то задолженность по заработной плате, которая сейчас составляет там около 3,5 миллиардов рублей, отнесенная к ВВП, она составляет всего лишь 4 тысячных, не ВВП, а 4 тысячных от 1% ВВП. То есть это на самом деле величина, незначительна, я бы так сказал.
Это Максим Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ. Сейчас слово Никите Исаеву. Никита Олегович, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Слушайте, я вот это иногда слышу относительно задолженности в зарплате, действительно исчисляем в миллиардах рублей, 3,5 миллиарда рублей. Очевидно, это немного, да? Тот же Захарченко у себя держал 8,5 миллиардов, да, то есть, иными словами, вроде как, небольшая часть, да, тем более для всей страны, ВВП которой составляет 70 триллионов рублей, да, то есть, и бюджет там, по-моему, 16 у нас триллионов рублей, то есть, вроде как, это статистическая погрешность, я бы даже с Максимом согласился, и точно уж говорит о том, что если такая задолженность по зарплатам в России, то у нас с экономикой не просто все хорошо, а мы лидеры во всем мире, да, очевидно, если у нас зарплата просто со статистической погрешностью. Но я, честно говоря, не очень понимаю, что это тут считает Топилин Максим Анатольевич и Росстат, который, значит, с начала нынешнего года иначе считает всю нашу экономику, так сказать, изменив показатели, и задним числом нам показывают, что мы упали не на 0,7 в прошлом году, а на 0,2, и в этом году вырастем 2% и так далее. Очевидно, в стране как скрытой безработицы гораздо больше, так и скрытых долгов по зарплате гораздо больше. И это происходит не только в государственном секторе, да, которая у нас экономика практически на 80% государственная, но и в частном секторе, там, где люди переходят уже на натуральное хозяйство. Иными словами, зарплату люди не получают уже, как те, которые выходили когда-то касками стучали, поэтому если мы сможем провести реальное расследование того, сколько сейчас должны по зарплатам людям, тем более даже уже которые не работают, а уволенные, но имеют долги, я думаю, что цифры будут совершенно иные. Но это сделать будет невозможно, потому что боюсь, что это будет очень опасно звучать в качестве информационного повода.
Не время для победных реляций. Это Никита Исаев, директор Института актуальной экономики. Сейчас уже можно переходить к дискуссии. Максим Андреевич, что можете возразить?
Ну, первое, так сказать, что я еще хотел бы сказать, что на самом деле, несмотря на вот этот рост, значит, задержек по выплате заработной платы, вообще в экономике России сейчас складывается ситуация, когда заработная плата действительно растет. Между прочим, она росла и в кризисные 15-е и 16-е годы в номинальном выражении.
А как так может одновременно происходить? Рост реальной заработной платы, о котором рассказывал Медведев, рост долгов по заработной плате, о котором рассказывает Топилин, да и Медведев, наверное, который с ним солидарен. У нас везде рост, что с долгами, что с зарплатой.
Вы удивитесь, на самом деле это абсолютно нормально, поскольку чем выше заработная плата, тем с большей долей, так сказать, с большей вероятностью у вас будет расти задолженность по ней. Вот если наши слушатели, которые слушают нас сейчас с вами, да, вот забьют в Гугле, допустим, задолженность по заработной плате в какой-нибудь стране, там, в Великобритании, в Соединенных Штатах, вы не найдете ссылок на вот эти вот вещи, потому что это, так сказать, во многих странах и в разных развитых и в развивающихся вообще этот показатель не считается. Потому что это в большей степени юридический вопрос. Понимаете, если не платят, так сказать, задержка там месяц, два, три, так сказать, работодатель не платит, значит, надо, так сказать, выстраивать просто эту судебную систему всю, чтобы она работала, и, так сказать, а не считать эти абсолютные величины. Потому что если мы, вот, допустим, возьмем задолженность по заработной плате, допустим, в США и сравним его с американской, если мы найдем эту статистику, я вас уверяю, что, так сказать, в Соединенных Штатах будет на порядке выше задолженность.
Это Максим Чирков. Насколько вообще объективен показатель, обращаюсь к Никите Исаеву, объективен показатель именно задержка заработной платы?
Ну, я считаю, что это вообще очень странно действительно учитывать. И я, кстати, с Максимом соглашусь, если посмотреть другие страны, которые такую статистику не ведут. США, например, ведут статистику, например, рекорда дохода своих домохозяйств, который в октябре показал 59 тысяч долларов на домохозяйство в среднем. Это рекордный за всю историю Соединенных Штатов Америки. А? Долларов,
в год.
Да.
В год.
В год долларов, да, в год. Но, разумеется, такая статистика немножко странная. Мне кажется, она немножко убаюкивающая для властей, которые считают, ну, 3,5 миллиарда долларов, что такое 3,5 миллиарда долларов? К нам приходят там на дорогу одну, просят в Якутии 3,5 миллиарда долларов, мы даем. К нам приходит Калининградская область и Крым и говорит, дайте нам денег на дороги, мы повышаем акцизы на бензин, и в два раза в следующем году будут повышенные акцизы, и 100 миллиардов, значит, мы отдадим на дороги Таврида, соответственно, и объездную дорогу в Калининградской области. Вроде нормально. Что такое 3,5 миллиарда рублей? Ну, несерьезная совершенно цифра. Однако я с Максимом не соглашусь со следующим, что значит, якобы растет экономика, якобы растет средняя зарплата и так далее. Напомню, что в предыдущем месяце, вернее, уже предыдущий месяц у нас ноябрь, а в октябре у нас падение реально располагаемых доходов населения составило 1,2%. За три года, которые у нас методично падают реально располагаемые доходы населения, 12,5% мы уже упали. У нас в 2003 году фиксировала средняя заработная плата 36,5 тысяч рублей. Сейчас она 35, иными словами, мы продолжаем падать. А что такое 35 сегодня и 36 тогда? Вы понимаете, тогда это было 1200 долларов, сейчас это, ну, там, где-то там 600 долларов. С учетом того, что инфляция реальная, которая разгонялась в течение 3,5 лет, ну, собственно, исчисляется десятками процентов. Поэтому люди-то ощущают совершенно другое. Как бы нам не рапортовали о том, Силуанов, о том, что у нас 2,3% процента инфляции в этом году ожидается, и мы такие, значит, великие, смогли это сделать. Банкротство в стране увеличивается, смотрите, там, сайт Высшего Верховного Суда, который это публикует, так сказать, десятки тысяч предприятий закрываются, малого и среднего бизнеса. Налоги, которые нам обещали в моратории не растить, растут, растут, теперь их называют сборами, раньше их было 50 неналоговых сборах, теперь 74, несмотря на то, что президент говорил об этом. Так что говорить о том, что экономика куда-то отросла, невозможно, так что факт иной.
Это Никита Исаев, Максим Чирков.
Ну, во-первых, по поводу падения заработных плат. Вы знаете, я читаю курс «Экономика России» на экономическом факультете МГУ, и на первом курсе вот «Экономика как система», и на самом деле у меня эти все данные, они не то что, так сказать, часто обновляются, они чуть ли, то есть в ежедневном формате я это получаю, и, допустим, по зарплатам, так сказать, вот можете проверить, зайти на сайт ГКС, Госкомстата, так сказать, рост, я не понимаю, откуда берутся эти 35 тысяч, допустим, по третьему кварталу, вот последние данные, которые были, там вообще за 40 перевалило, ну, там поквартальный расчет.
Ну, там, поэтому... как всегда у нас в статистике главное, как считать. знаете, методологии. Так,
слушайте, а другой методологии нету абсолютно. Потому что если мы здесь посчитаем с вами в студии, то, понимаете, мы можем там хоть 100 тысяч, хоть 20 тысяч. Смысла в этом не будет. Есть, так сказать, соответствующий орган профильный, который этим занимается. Мы и должны оперировать реальными цифрами. Кроме того, что растет и реальная, и номинальная заработная плата, номинальная с 2015 по 2016 год выросла на 2,7 тысячи рублей. То есть там больше 7% рост. И в этом году показывает рост, ну, может быть, в процентах он чуть как бы поскромнее, но тоже рост. Более того, совокупное потребление растет. Правда, это началось, опять же, это вот, так сказать, весна этого года, но оно растет и очень сильно. С нулевых отметок оно вот за несколько месяцев, последние данные, уже плюс 3% потребления выросло, и непродовольственных, и продовольственных товаров. Поэтому я, опять же, я призываю всех, да, обращаться к официальной статистике, да, потому что лучше инструмента, а при всей, так сказать, при всех недостатках мы не имеем.
Это Максим Чирков, Никита Исаев. А вы-то от чего отталкиваетесь, когда свои цифры приводите?
Ну, во-первых, я действительно с Максимом, как всегда, сначала соглашусь, скажу, что вот, дословно, не понимаю, где эти цифры 35 тысяч находят, сказал Максим. Я скажу действительно следующее. Народ тоже не понимает, где средняя зарплата 35 тысяч рублей. Наверное, зарплата Сечина, зарплата основных у нас участников государственных корпораций серьезно разбавляет зарплаты по реально 7 тысяч рублей в регионах, ну, там, 12 тысяч рублей, вот, вакансии, пожалуйста, висят по всей стране, и то, как бы, еще попробуй устройся. Ну, и тогда, наверное, можно вот это вот сводить таким образом. Народ тоже этих 35 тысяч тоже не наблюдает, поэтому, в общем, понятно. Относительно того, что номинальное значение, значит, не падало, в номинальном выражении, в том числе, падение было в 2016 году, когда у нас нефть была там по 27 долларов за баррель. Потом она действительно попыталась отращивать, потому что, ну, собственно, нефть у нас с января 2016 года увеличилась в 2,5 раза. Сейчас она почти 65 долларов, и это выдают в качестве экономического успеха. Сначала Путин сказал, что главным успехом года является выход из экономической рецессии. Потом Дмитрий Анатольевич Медведев решил перехватить эту инициативу и сказать, что правительство, вот он выступал перед государственными телеканалами, и не только государственными телеканалами, и сказал, что успех правительства – это экономический рост, который мы имеем, правда, без экономического стратегии. Относительно Росстата, друзья мои, ну вот действительно правильно сказали, что как считать. Росстат, который задним числом, подчеркиваю, поменял учет основных показателей, включил туда нефтегазовую промышленность, услуги ЖКХ и так далее, которая изменила этот учет, и мы в прошлом году, ВВП у нас упало не на 0,7, а на 0,2. Иными словами, вот мы играем этими цифрами так, как считаем необходимым. Как нужно вот Министерству экономического развития и молодому министру, у которого сейчас пошел второй год, так он показывает свои успехи. Народ же наблюдает совершенно другое. Более того, все экономические показатели переходят в социальное напряжение. И вы это наблюдаете. Долги регионов 2,2 триллиона хотя бы.
Никита Олегович, но здесь Максим Андреевич приводил и иную цифру. Рост потребления 3%, если говорить о весне, вот начиная о том, что происходило, начиная с весны этого года. А рост потребления это уже не средняя заработная
плата.
Я
не знаю, о каком росте потребления. Скорее всего, это касается в связи с холодной там весной и началом зимы у нас увеличился объем расходов на электроэнергию и на газ. И в связи с этим, конечно, эти показатели поползли немножко вверх. Относительно потребления, так сказать, условно, продуктов питания, которые с января к августу отросли некоторые позиции на 250%, картофель, свекла, капуста, лук и так далее, а потом скорректировались в связи с урожаем действительно достаточно высоким, и это не заслуга правительства Российской Федерации, а, скорее всего, Бога, то иными словами, да, действительно это происходит. Почему Бога? Потому что господин Ткачев, министр сельского хозяйства, говорит следующее. Будет плохая погода, падение ВВП произойдет на 2% из 4% сельского хозяйства, которое есть в удельной доле российской экономики. То есть в два раза. Вот это наше правительство Российской Федерации, в частности, сельскохозяйственная отрасль.
Это Никита Исаев. Обращаюсь к Максиму Чиркову. Максим Андреевич, чем ответите?
Ну, конечно, хотелось бы сказать, что, во-первых, пользуюсь действительно проверенными источниками. Я, конечно, не готов, понимаете, по любой цифре доказывать сразу со ссылкой, но эти данные, так сказать, по-моему, это из одного из отчетов
Центрального
банка.
Хорошо, давайте конкретно про рост потребления, который вы упоминали.
Да, безусловно.
Цены выросли, потребление выросло. В чем считают-то, в рублях или в штуках?
Во-первых, я могу вам сказать, что, так сказать, при падении инфляции, если мы перешли к росту, так сказать, потребления, это уже положительно. положительный, так сказать, момент. Естественно, считают потребление все-таки в рублях, да, в, так сказать, в денежных единицах, но, опять же, там надо смотреть, где какие показатели, потому что некоторые показатели, они очищаются от инфляционной составляющей. Вот еще Никите хотел бы сказать вот по поводу того, что он как бы говорит, так сказать, о том,
разочек
что...
Разочек со мной согласитесь, Максим, я тут...
Да я-то соглашусь, понимаете, в том, что действительно средняя, так сказать, зарплата, она растет за счет высокооплачиваемых чиновников, там, и, так сказать, даже не чиновников, скажем, топ-менеджеров, да, госкомпаний, других компаний. Но я могу сказать, что данные, так сказать, Госкомстат, который нам дает, несмотря на все эти, так сказать, высокие зарплаты некоторых лиц, они на самом деле занижены, потому что еще больше, так сказать, потому что у нас огромный теневой сектор, и реальные доходы, так сказать, они гораздо выше, чем то,
это
что показывает...
Это объект гордости вашей?
Это не объект гордости, это реальность, понимаете? Мы говорим о том, что есть теневая экономика, что это, наверное, очень плохо, это, наверное, очень плохо в плане налогообложения, сбора налогов для государства, но реально располагаемые доходы, они... На самом деле они больше, чем дает нам тот же Госкомстат, причем они превышают на гораздо более серьезную величину, чем, допустим, аналогичные показатели по странам Европы и по странам США. В этом смысле, как бы, тут, в общем-то, такой вопрос дискуссионный.
Это Максим Чирков, Никита Олегович.
Ну, я скажу следующее, что теневая экономика действительно не объект гордости для Российской Федерации. Теневая экономика действительно существует, когда общий объем налогообложения с порядка 47% сейчас, поэтому люди просто переходят на натуральный оброк с там, правоохранительными органами, с силовиками, оплачивая что-то и закрывая глаза на какие-то налоги. И, кстати, государство иногда этому потворствует, ровно потому, что понимает, что если с малым-средним бизнесом хотя бы таким образом не идти, то он загнется уже окончательно и даже не о чем будет рапортовать. Относительно того, что теневая экономика повышает доходы, значит, статистику доходов простых людей...
Не-не-не, статистику она как раз вообще не трогает, а вот что касается реальных доходов...
Могла бы повысить статистику доходов простых людей. Сильно в этом обстоятельстве сомневаюсь. Эти люди живут за счет вот той самой огосударствленной экономики и получают те деньги, которые выдает им государство. Теневая экономика в основном находится среди тех игроков, который имеет доступ к государственным деньгам, государственному пирогу, государственных контрактов, которых 25 триллионов рублей, к тому, что эти государственные контракты так и не делятся с малым-средним бизнесом, хотя была установлена 18-процентная квота по этому поводу, выполняется всего лишь на 2%, к тем, кто занимается коррупционными схемами среди чиновников, не только среди государственных корпораций, и мы это обстоятельство наблюдаем, а простые люди наблюдают ровно подачки, которые им дает сейчас государство. И 35 тысяч эти они сильно не наблюдают. Наблюдают, поверьте мне.
Никита Исаев, Максим Андреевич.
Ну, по поводу, значит, по поводу, опять же, возвращаясь к зарплатам, опять же, надо подчеркнуть, что зарплаты – это не единственные доходы населения Российской Федерации, это один из доходов. Но, кстати, я бы хотел сказать, что, не, так сказать, вот эта теневая составляющая, она не только у самых высокооплачиваемых, так сказать, сотрудников присутствует. Вот, ну, каждый из слушателей может просто вот подумать, да, и вспомнить своих друзей, которые занимаются, ну, предположим, разработкой сайтов. Это практически все в тени. Вот если индивидуальный, так сказать, разработчик сайтов, это все в тени.
Самозанятые, да, как называют.
Да, да, да. Рынок, опять же, оказание домашних услуг по уборке, там, это все теневой сектор, да, это, наверное, очень плохо, но это доходы...
Правительство их называет тунеядцами.
Очень хорошо, оно может называть это тунеядцами, но это увеличивает...
Не наше правительство, белорусское.
Знаете, давайте тоже, опять же, терминологически не будем вдаваться, так сказать, кто как называет, но я говорю, что это в любом случае это увеличивает доход, в том числе и наименее обеспеченных слоев населения. Кстати говоря, студенты, между прочим, огромная, так сказать, группа людей, которые во многом вот такой, ну, теневой или полутеневой сектор занимают, потому что они не имеют возможности полный рабочий день работать, не имеют возможности там часто устроиться, но они выполняют работу, так сказать, полезную для государства, получают какие-то деньги, и в этом смысле уже хорошо то, что они избавляют государство от необходимости заботиться о них. Они сами уже себя, вот, так сказать, пускай, так сказать, немного в тени, но обеспечивают.
Максим Андреевич, я просто пытаюсь понять. Вот, значит, смотрите, у нас есть официальные цифры, а есть неофициальные. Когда мы говорим, что вот официальные цифры свидетельствуют о неком росте экономики, по вашему мнению, они не могут в своей динамике расходиться с неофициальными? Потому что что в тени, вот там находится, это же подсчитать практически невозможно. И там-то, возможно, как раз заработные платы реальные-то падают, и там доходы населения падают, а мы все время отталкиваемся только от того, что нам госстат дает.
Ну, на самом деле, обычно, так сказать, вот теневой сектор, его, конечно, оценивают это так называемые экспертные оценки, над чем мы часто, так сказать, в научных кругах смеемся, но это реально так. И на самом деле эти экспертные оценки, они чаще, так сказать, они даже не в абсолютных величинах, а они в процентах от, так сказать, белого, ну, условно назовем это, сектора экономики. И в этом смысле, ну, уж никак, так сказать, падение, так сказать, белой зарплаты не будет способствовать падению, не будет способствовать росту, так сказать, и наоборот, рост белой зарплаты не будет способствовать падению теневых доходов. Это все-таки, наверное, скорее прямая взаимосвязь, прямая взаимозависимость, то есть
действительно, если растет, что, да, что на белый, свету растет и в тени.
Безусловно так, безусловно так.
Это Максим Чирков, Никита Исаев.
Ну, смотрите, давайте тогда уж раз теневую экономику начали говорить, то окей. Ну, да, действительно, люди крутятся, да, действительно, какую-то халтурку пытаются получить, да, им надо как-то сводить концы с концами. И не только молодежи, но и пенсионерам, которые, так сказать, так и не получают достойной пенсии, которую им обещали, как в социальном государстве, потому что у нас же звучит, что у нас государство социальное, да, патерналистское, должно отвечать за эти вопросы, и пенсия должна быть достойной. Ну, конечно, эту пенсию прожить невозможно, мы это отлично понимаем. Поэтому халтурка это существует. Правда, правительство вот сейчас уже обсуждает вопрос относительно того, чтобы лишить пенсии работающих пенсионеров, да, то есть и, во всяком случае, в следующем году компенсации пенсии в соответствии с законодательством, как это всегда было, им не будет, им действительно нужно крутиться и что-то зарабатывать относительно вот этих всех сайтов или что-то еще. Ну, во-первых, рынок перенасыщен всего этого пиара, джиара и каких-то, значит, подготовки ивентов или что-то еще. Все это существовало тогда, все эти сайты, когда страна захлебывалась от нефтяных денег, и интернет 1.0 рос таким образом. Сайты уже фактически не присутствуют. Я понимаю, что вы сайты
имели в виду... Сайты — это один только пример.
Да, в качестве примера. Иными словами, приложиться сейчас некуда. Они прикладываются к тем самым биткоинам там, или криптовалютам, пытаются майнить или что-то еще, и, в общем, где-то даже рекорды по каким-то образом показывают, для того, чтобы хоть как-то выкручиваться, потому что реального сектора в стране уже не существует. Я каждый день слышу от огромного количества людей вокруг себя о том, что их уволили, о том, что они просят найти работу. Причем взрослые совершенно люди в Москве говорят, что они готовы пойти на 40 тысяч рублей. Да, действительно, вот когда мы говорим 35 тысяч рублей средняя заработная плата по стране, и людей, когда опрос сделали, действительно, они говорили, что на семью из трех человек 105 тысяч рублей хватит, вот 35 тысяч на человека. То в Москве одному на 40 прожить как? Я, честно говоря, не сильно себе представляю, но люди готовы и к этому. Дело в том, что у бизнеса просто нет возможности сегодня создавать те возможности, чтобы платить соответствующую зарплату. Конкуренция убивает все во всех секторах экономики.
Это не отменяет тезиса Максима Чиркова, который говорил о том, что если растет белая заработная плата, то это, скорее всего, растет и в теневом секторе тоже. Вы с этим не согласны?
Значит, в теневом секторе... Нет, я не согласен. Прямой корреляции здесь я не наблюдаю.
Это Никита Исаев. Напомню, в эфире программа «Своя правда». С нами Максим Чирков, Никита Исаев. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут в эфире программа «Своя правда». Говорим о российской экономике после отчета Роструда о росте долгов по заработным платам, после отчета Дмитрия Медведева о росте экономики. Все у нас растет, но что-то должно же падать. С нами доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Черков, который уверен, что наша экономика поправляется действительно, ну и директор Института актуальной экономики Никита Исаев, который не согласен, что наша экономика поправляется. Ну и сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373-94,8. СМС плюс 7-925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Сейчас плохо слышно было, давайте слушаем тогда вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Я стал учредить одного из таксопарков, и вот недавно совсем перед принятием вот этого закона про акцизы мы с учредителями присели за стол и решили либо поднимать план водителям, соответственно, у них доходы уменьшатся, либо оставить на прежнем уровне. А так как еще сборы по фирме будут в следующем году выше, соответственно, мой доход как предпринимателя, естественно, тоже уменьшится. Это господину Черкову, так как растут доходы. В связи с налогами мои доходы, естественно, падают. Далее, у водителя доходы падают, потому что бензин он сам заправляет, бензин становится дороже. Если я ему подниму план, он, естественно, тоже будет меньше зарабатывать. И еще три основных мессенджера, агрегатора, да, посредника, не будем рекламировать их, больших на московском рынке, уменьшили цену за поездку, тарификацию. То есть у водителей еще меньше упали. Если водитель зарабатывал 50-60 тысяч в 2010 году, то сейчас он зарабатывает 25-45 тысяч. Это рост или падение? Вот он факт.
Спасибо, принимается, Максим Андреевич.
Ну, первое, что хочется сказать, это вообще никак не связано с экономическим состоянием. Понимаете, когда рынок, перевозок, да, рынок такси фактически захвачен крупными игроками, понимаете, тут, конечно, падает стоимость поездки, что на самом деле чувствует каждый из нас с вами, да, мы все стали пользоваться такси гораздо больше. Вспомните фильм, классику, да, наши люди в булочную на такси не ездят, сейчас все пользуются такси, там истории самые разные, у меня вот там, я тоже слышал о том, что поездка на такси может стоить там 38 рублей, поэтому это ни в коем случае не говорит о том, что все отрасли, они испытывают такие же трудности, это проблемы конкретной частной отрасли. Более того, потеря вот владельца уважаемого, таксопарка, вот этого владельца, да, они компенсируются тем, что мы с вами получаем услуги по более низкой цене, это не государство себе берет, это не кто-то еще какой-то чиновник там себе берет. Это, сниженные услуги для нас с вами с помощью вот этих вот агрегаторов по услугам такси. Не будем, опять же, их тоже рекламировать.
У меня в качестве уточнения, Максим Андреевич, если такси не показатель, то какая отрасль у нас может выступить показателем, где вот действительно наблюдается рост? Пусть не бурный, но рост.
Опять же, да, если мы говорим о тех показателях, которые, вот мы говорили уже, считают Росстат или другие органы, да, профильные, то это совокупный показатель по экономике. И на самом деле, даже если рост совокупно идет, а в такси доходы падают, значит, по всем другим отраслям рост еще больше, понимаете? И, качество предоставляемых услуг еще больше. То есть это ни в коем случае не является каким-то сверхнегативным фактором. Вы спросите, допустим, англичанина, который вот приедет, в Россию, да, вот ему хорошо в Лондоне, понимаете, за 100 фунтов прокатиться на такси за 7 тысяч рублей несколько километров, или в России, проехать там за 200 рублей, условно говоря, или за 400 рублей, он вам скажет, что в России, конечно, лучше.
Это Максим Черков. Никита Олегович будет что-нибудь добавлять?
В связи с московскими пробками я сегодня воспользовался такси, доехал до метро, 1,5 километра, отдал 250 рублей. Не знаю, может быть, так счетчики ставят до метро возить, но в любом случае вот факт налицо.
Да вы поди вызываете что-нибудь из серии?
Я вызвал Яндекс.Такси, не стесняюсь. Нет, обычный автомобиль Kia, что-то такое. Я не притязательный в этом отношении, поэтому не знаю. Относительно того, какие цены на такси и так далее, но если государство в лице Федеральной антимонопольной службы не способна регулировать конкуренцию создания монополистических сетей, в том числе Uber и Яндекса, которые сейчас звинтят цены, или не может регулировать то, что РЖД повышает тарифы на 6% на грузовые перевозки, несмотря на то, что есть представление по этому поводу и Министерства экономического развития, и Министерства финансов, и Федеральной антимонопольной службы, то, наверное, что-то неладное в государственной функции, разрешительной государственной функции. Поэтому я думаю, что здесь стоит об этом задуматься. Относительно того, что делает государство в отношении цен, дабы люди чего-то там не смогли заработать, в том числе вот то, что звонил сейчас владелец таксопарка. Ну вот у нас, видимо, готовится все-таки чемпионат мира по футболу, и гостиничный бизнес, например, ограничен в объеме московскими властями, ограничен в 6 тысяч рублей по одному номеру, дабы, так сказать, они не наживались на чем-то. Фактически доходов у гостиничного бизнеса по Москве не будет. Это уже не частная экономика, это экономика такого государственного жесточайшего регулирования, совершенно не обращая внимания на доходности этих предприятий, которые вкладывали туда деньги. Относительно роста заработных плат. Вот вы спросили относительно того, где-то все-таки растет, наверное, заработная плата и так далее. Я вам скажу, да, на 25% в этом году выросли заработные платы в финансовом секторе, в банковском секторе, в нефтегазовой сфере, на 25% они подросли. У нас там работает немалое количество людей, у нас в стране есть торговые центры, банки и, так сказать, нефтяные компании и все, что это обслуживает. Поэтому, может быть, они как-то влияют на ту зарплату, о которой вы говорите, которая по моим источникам падает, я сейчас не буду заниматься соответствующими спорами. А у нас что правительство говорит? Правительство говорит, давайте развивать цифровую экономику, Медведев говорит, давайте запрещать въезд автомобилей с бензиновыми двигателями в курортные зоны. Вот чем занимается правительство Российской Федерации, вместо того, чтобы создавать реально рабочие места, для того, чтобы люди работали, получали достойную заработную плату без задержек.
Писали слушатели нам как раз из Европы, в Германии, например, пишут нам из Германии, задержка зарплаты – это какая-то фантастика. От чего зависят эти задержки у вас? Просто нет денег, что ли, интересуется 914-й?
Ну и задержки, тоже. Потому что Банк России, Центральный банк и налоговые инспекции, например, сначала ты заплати налоги, сначала заплати налоги, они говорят предприятиям, просто удерживают 1% на счете, а после этого мы проведем твою транзакцию. Вот таким образом это происходит. Почему? Потому что банки являются налоговыми агентами, и, соответственно, если потом им не заплатит их, соответственно, их клиент, который обслуживается на расчетно-кассовом обслуживании в банке, то проблемы будут у банков. Поэтому банки выставляют сейчас вот такую ситуацию. Вот каким образом государство регулирует эту сферу.
Это объяснение Никиты Исаева. Ну и очень боятся на Западе задерживать зарплату. Опять же, откуда-то оттуда пишет нам слушатель. Сразу получают по голове трудовой инспекции. Это уже 284-й. Будете что-нибудь добавлять, Максим Андреевич?
Конечно, поскольку, ну, знаете, во-первых, такой вот статистики по, допустим, по Соединенным Штатам там или по каким-то, я вот, опять же, не располагаю вот точными данными. Но я вам могу сказать, что вот, допустим, возьмем ситуацию кризиса 2008 года в Соединенных Штатах Америки, когда рухнули, так сказать, вот эти крупнейшие финансовые учреждения. Я вас уверяю, там было огромное количество людей, которые просто в момент остались без работы, так сказать, из-за задолженности. Просто это никто там не обсуждает. Это нормальная, так сказать, для них это нормальная работа рыночной экономики. Предприятие, компания банкрот, все, до свидания, увольняешься, так сказать, и ищешь другую работу. На это даже никто внимания не обращает. А при средних уровнях зарплаты даже на 2008 год, я вас уверяю, там от одного, так сказать, банкротства, там от одного вот этого, так сказать, ипотечного банка какого-нибудь, там вот эта вот задолженность, которая у нас считается по нашим методикам, она была бы, я не знаю, там в разы, в десятки раз выше, чем у нас совокупная задолженность по всей России. Вот что мне есть.
Только
сказать,
в 2008
добавить.
Году государство, когда накрылся Lehman Brothers и так далее, если мы об этом говорим, то государство сотни миллиардов долларов Соединенные Штаты вложило для того, чтобы вытащить эти сектора.
И как мы их за это критиковали?
И за это мы их критиковали, говорили, да. Почему Обама направляет туда, он печатает, значит, эти доллары, да. Которые ложатся на нас.
Нет,
и так
чтобы
далее.
Нам.
Но
да.
Они взяли это и сделали. И еще раз, после 2008 года, повторяю, Соединенные Штаты Америки показывают бесконечный рост, 59 тысяч долларов, средний доход американского домохозяйства в год.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Андрей, приветствую.
Я отношусь к тому поколению, у которого коллеги разъехали в 90-х по всему миру. И от Австралии до Колумбии. Я вам скажу, что не только в Германии, в Колумбии, это уголовное преступление, которое моментально наказывают. Я специально звонил друзьям, спрашивал, допустим, в Париже работает знакомая, говорю, как вот у вас там письма президенту заполошные, там про невыплату зарплаты пишут, она просто не понимает, а как это, говорит, 6 числа день выплаты зарплаты. Если 7-го у тебя зарплата не появилась, все, твой хозяин идет в тюрьму. Все.
Есть.
И нет, это еще не все.
Да, тогда покороче.
Говорит, увольняется человек, да, раз там закрыли предприятие, он получает пособие по безработице, на которое вполне можно жить. Оно сопоставимо с нашей вот этой среднестатистической заработной платой. Человек вполне нормально может себя прокормить на пособие достаточно долго.
Спасибо, принимается. Максим Андреевич.
Ну, про пособия по безработице как бы я не комментирую. Я согласен, что они низкие, но это как бы не предмет нынешнего, так сказать, нынешней нашей дискуссии. А, так сказать, еще, ну, как бы было бы правильно добавить, что при банкротствах компаний, я вас уверяю, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах никто, так сказать, в большинстве случаев ни под какой суд не пойдет. Просто обанкротится компания, всем скажут до свидания, идите, так сказать, на рынок труда.
Просто Никита Олегович еще обращал внимание на приоритеты, как у нас расставлены. Сначала государство требует отдать все ему, а после этого можешь уже заботиться о людях, выплачивать ему заработную плату.
Но, так сказать, каждая страна, она выстраивает приоритеты по-своему, и они постоянно меняются. Я вот вам могу привести в пример недавнее, ну вот около недели назад, выступление Илона Маска, который, так сказать, сказал, что в Силиконовой долине, так сказать, вот успех вот этой вот области, да, обеспечивается тем, что там самое большое количество банкротств компаний, потому что там инновационные сектора, там все бурлит, кипит, так сказать, слабые, так сказать, уходят, банкротятся, сильные выживают, они, так сказать, двигают экономику. Там это не воспринимается как трагедия. Я вас уверяю, что там, так сказать, сотни тысяч и десятки тысяч людей постоянно теряют работу и не получают зарплату там за последний месяц-два. Это абсолютно так. В случае банкротства нету ни на Западе, ни у нас правовых механизмов достаточных для того, чтобы вот это вот застраховаться от таких вещей.
Это Максим Чирков, Никита Олегович.
Ну, честно говоря, я не знаю, что в Соединенных Штатах Америки в случае банкротства социально не были бы защищены соответствующие работники. В Соединенных Штатах Америки, как и в ведущих западных экономических моделях, все застраховано фактически, и это тоже застраховано, и риск возникновения банкротства у предприятий тоже застрахован. Поэтому государство, которое фактически вводит это в качестве обязательного страхования, учитывает возможные риски. Да, банкротство существует и в Соединенных Штатах Америки, да, безусловно, там при всей стабильности экономической системы происходит определенная конкурентная борьба. И банкротство скорее вызвано, так сказать, проигрышем в конкурентной борьбе, а не падением цены на нефть и другими конъюнктурными элементами, которые происходят в Российской Федерации. У нас все экономические кризисы почему-то связаны с резким падением цены на нефть. И не только экономические, но и политические кризисы и развал страны. Если вспомнить 85-91 год, 98 год, 2008 год, 2014 год и так далее. Поэтому, иными словами, если уж там что-то и происходит, то только в связи с конкурентной борьбой. Еще раз подчеркну, вообще вести какое-то сравнение Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки в России, где 7 тысяч долларов доход на душу населения в год, даже с учетом той статистики, которую мы с вами обсуждаем, а в Соединенных Штатах Америки 59 тысяч долларов в год, наверное, вообще неуместно как таковым образом. Условно, чернокожие ребята там живут вообще, в принципе, на пособии миллионы и десятки миллионов человек
вот в Соединенных Штатах
Америки. Ну, тунеядцы, ну, потому что государство сказало, мы несем за вас ответственность, никаких проблем в этом отношении не возникает. А у нас размышляют о повышении пенсионного возраста, рядом Польша снижает пенсионный возраст на 5 лет, совершенно спокойно это делает, имея для этого 12 миллиардов евро ежегодно. А мы еще тут обсуждаем, что Россия где-то встала с колен.
Николай Любер пишет, один из показателей экономики – возможность ориентироваться на грузовые перевозки. У РЖД на сегодняшний год идет их рост, но фенечка в том, что идет рост за счет импорта сырья, пишет Николай, я полагаю, он хотел сказать экспорта сырья, в основном угля в дальневосточные порты, пишет Николай. Будете комментировать, Максим Андреевич?
Буду комментировать. Действительно, транспорт сейчас растет, транспортная отрасль, опережающими темпами. Я могу сказать, что вот две недели назад, так сказать, выходила статистика по поводу того, что вообще не хватает грузовиков, так сказать, не только РЖД, грузовиков не хватает возить сейчас товары. Это и экспорт есть, безусловно, но и огромная доля, так сказать, российских производителей в этом тоже принимает участие. Не хватает грузовых машин для того, чтобы обеспечить перевозку, так сказать, вот всего, так сказать, грузопотока, который идет. Кстати говоря, экономисты многие считают это таким предвестником, вот эту транспортную отрасль, рост транспортной отрасли, предвестником экономического роста уже целиком в стране в целом.
Ощутимого.
Ну, насколько, я не думаю, конечно, что мы прям сразу, так сказать, вырастем, как вот, допустим, транспортная отрасль в этом году, потому что там какой-то прирост, ну, совершенно колоссальный, то есть там что-то в районе 7%, я вот опять же, ну, несколько недель назад уже смотрел, вот, но я не думаю, что Россия, прям, понимаете, на следующий год на 7% ВВП вырастет, но выводы мы можем сделать самые положительные.
Это Максим Чирков, Никита Исаев.
Слушайте, относительно экономического роста, еще раз повторюсь, у нас экономический кризис начался когда? В августе 2014 года, когда никогда санкции ввели, первый, второй пакет, никогда произошла, я не знаю, внутренняя экономическая, какие-то внутренние экономические проблемы, хотя экономика начала уже постепенно стагнировать еще с 2011 года, находясь вот в этой экспортно-зависимой модели. А в тот момент, когда в 2014 году началось падение цены на нефть. Собственно, оно дошло до того, что со 147 долларов в пике, когда нефть была, она упала до 27 долларов и 70 центов в январе 2016 года. В тот момент, когда мы чувствовали самую высокую инфляцию, когда мы чувствовали падение макроэкономических показателей, мы видели социальное напряжение в обществе, государство говорило о том, что нужен антикризисный план, даже какие-то антикризисные планы писались, давались поручения писать экономические программы.
Это понятно, но транспорт-то почему поехал? Чего возим-то, если
иными словами,
сейчас он понадобился
когда
резко?
Когда увеличилась...
Не деньги же?
Когда увеличилась нефть, стоимость нефти в 2,5 раза, сейчас она 65 долларов, фактически, с тех 27, так получилось, что у нас пришло сюда больше рублей. Соответственно, это оживило внутренний рынок грузоперевозок в первую очередь. И все, и мы полностью зависимы лишь только от того, как мы договоримся с саудитами, договоримся с американцами, сделаем заморозки или что-то еще. А в тот момент, когда американцы захотят ввести какие-то условно реальные санкции, условно по иранскому сценарию, просто запретить покупать у нас углеводороды, за неделю закончится все. И вся эта транспортная отрасль и какие-либо там малый и средний бизнес, об этом вообще нет смысла какого-то думать. Мы живем только за счет того, что продаем наш нефть и газ туда. Причем газ сейчас продаем уже фактически по себестоимости, даже китайцам.
Влад Джаглер пишет: работаю в транспортной отрасли, это вдобавку как раз. С 2014 года зарплаты или реальные доходы, называйте как хотите, только падают, свидетельствует Влад. Еще один звонок примем, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Какой может быть рост зарплат, если, сейчас я по-другому хотел сказать, зарплата подросла у бюджетников, да, больницы, там всякие школы, чуть им прибавили, побольше стало, все остальное только падает. Посмотрите, товары не скупаются в магазинах, колбаса это залеживается, народ не берет так активно ни вещи, ни обувь. Как может обувь люди покупать, если сейчас нормальная пара стоит 5 тысяч? Мы висим просто на нефтяной игле. Мы сейчас, страна живет так, как живут наркоманы, которые продают бабушкины бусы, бабушкины кольца, которые они не заработали. Они продают то, что они не заработали.
Спасибо, принимается, Максим Андреевич.
Ну, на это хотелось бы, опять же, сказать, что все-таки статистика общая, да, мы не можем, я прекрасно понимаю вот чувство слушателя нашего, который звонит, и вот у него, конкретно у него, там снизилась зарплата или не выросла зарплата за последние годы, но статистика вещь упрямая. Я, опять же, я настаиваю на том, что, так сказать, во-первых, нету никаких 35 тысяч, да, а гораздо выше, да, средняя зарплата, вот то, о чем Никита говорит, я даже, к сожалению, не пользуюсь телефоном с интернетом, так сказать, у меня вот обычная звонилка такая.
Вам дать?
Нет, но я просто, так сказать, я отвечаю за свои слова, что последний квартал, так сказать, там превысило 40 тысяч зарплата, так сказать, средняя, да, по кварталу. Ну, опять же, так сказать, четвертый квартал мы не считаем, потому что он не закончился. По поводу того, что Россия продает сырье, так сказать, и вот мы из-за этого плохо, из-за этого, вот, так сказать, у нас плохая экономическая ситуация. Я, во-первых, скажу, что я абсолютно согласен с этим. Во-вторых, я скажу, что кризис по всем странам, так сказать, он, хоть там американский кризис 2007-2008 года, все кризисы, они связаны, так сказать, одновременно происходят с падением цен на нефть. И в Америке. Но, так сказать, американцы, они же, так сказать, они не продают нефть. Это не их основная отрасль.
Еще которых... как продают.
Нет, я имею в виду, это не их, это не большая часть, так сказать, их экспорта и не большая часть дохода их бюджета. Они, да, продают, но это не основное. Просто кризис — это, ну, такая ситуация, когда падают в цене все активы, кроме защитных. Падают в цене нефть, акции и так далее. Растет только золото и там, ну, резервные валюты, условно говоря, так, если обобщенно.
Никита Исаев?
Ну, вы напоминали кризис 2008 года, причем американцы не сильно были на него завязаны. Это не нефтяной кризис, не цен на нефть. Это из Азии пришло, потом действительно повалились деривативы, скажем так, которые были завязаны на Соединенные Штаты Америки. Относительно тех стран, которые завязаны на нефть, ну вот какая же замечательная страна Норвегия, которая основным экспортом является продажа лосось. Не только нефти, но и нефтепродуктов. Лосось они забыли уже, для них это факультативная история. Так вот, Норвегия, замечательная Норвегия, которая вкладывает в реальный сектор экономики, которая ставит минимальную учетную ставку Центрального банка, которая развивает внутреннюю инвестиционную привлекательность, сейчас растет, как и больше, чем вся Европа, 2,5%, в отличие от Российской Федерации, которая также, вернее, менее завязана, нам же все рассказывают, что у нас углеводороды не настолько серьезно влияют на ВВП, менее завязана, а Российская Федерация все колышется только вокруг того и вставание с колен от этой цены на нефть. Вот как сели мы с Самотлорского месторождения 60-х годов на эту иглу, так живем мы в этом Советском Союзе, ничего не поменяв, только распределив собственность от, так сказать, советской, коммунистической, там, коллективной к ряду физических лиц, которых уже задерживают во Франции.
Евгений пишет, работаю в книжном издательстве, и в этом году зарплату повысили процентов на 15, это пишет Евгений, есть и другие свидетельства наших слушателей, ну, а теперь общее голосование, вопрос будет сформулирован очень просто. Вы полагаете, что да, есть какие-то симптомы оживления нашей экономики? Тогда вы голосуете 134-21-35, это за Максима Черкова. Вы свидетельствуете, что наша экономика, да, подает признаки жизни, 134-21-35. Нет, вы полагаете, что вот об этом говорить точно не приходится, тогда вы голосуете 134-21-36, это за Никиту Исаева. 134-21-36. Да, вы видите определенные симптомы оживления нашей экономики, это 134-21-35. Нет, ничего похожего вы не наблюдаете, это 134-21-36. Для того, чтобы проголосовать, у вас будет полторы минуты, за это время примем один телефонный звонок, слушаем вас внимательно и коротко. Да, здравствуйте.
Это Анатолий Москва.
Да, Анатолий.
Я водитель транспортной компании. Вот когда говорят сейчас, что все выросло, наоборот, работы нету, вообще нету работы.
Кого возите или что возите?
Перевозить грузы вообще.
Есть.
На самом деле.
Спасибо, Максим Андреевич.
У моего зятя такая же ситуация.
Сейчас
у него не ездят автомобили вообще. Вот у него 5 автомобилей, они просто стоят. Никто, я не знаю, откуда эта статистика, вещь упрямая, о которой говорит Максим, но люди чувствуют абсолютно другое.
Ну, безусловно, так сказать, звонят люди, которые, ну, их эти вопросы волнуют, поскольку, так сказать, они находятся в какой-то сложной жизненной ситуации, но вот, опять же, я соглашусь с Никитой Исаевым, единственное, в чем я с ним соглашусь, что статистика – вещь упрямая, и рост в российской экономике и по зарплатам, и, так сказать, уже понятно, что и валовый продукт, так сказать, это уже не то, что будет, да, это уже реальность. Спасибо.
Ну и комментарии нашего слушателя, который так и подписывается, слушатель. Позицию одного можно делить на два, другого умножить на полтора. Так он оценивает результаты нашей сегодняшней дискуссии. Я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат следующий. 95% наших слушателей видят определенные симптомы, да, оживания нашей экономики. 95% ничего похожего не наблюдают. Так проголосовала наша аудитория. С нами был доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Черков и директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Спасибо большое. Приходите еще.